Ток-шоу Сергей Матрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир для тех, кто к нам только что присоединился. Я напомню, что у микрофона сегодня работает Сергей Макрушин. Напомню, что обсуждаем мы сегодня, продолжаем обсуждение проблемы дефицита пресной воды в Крыму. Начнем мы это обсуждение с такой новости. Начнем мы с того, что я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму и соседней России. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Начнем мы с такой новости. На мероприятие по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя направят свыше 3,2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщал в понедельник сайт российского правительства. Данное решение Михаил Мишустин анонсировал на оперативном совещании со своими заместителями 15 марта. Деньги пойдут, как сообщается, на финансирование исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на ремонтные работы на сетях водоснабжения. Согласно сообщению, ожидается, что такие меры позволят обеспечить дополнительную подачу воды в Севастополь в объеме не менее 14 тысяч кубометров в сутки, а в другие населенные пункты Крыма не менее 74 тысяч кубометров в сутки. В тот же день на инстаграм-странице российского вице-премьера, куратора Крымской ФЦП Марата Хуснуллина, появился комментарий, на что выделяются эти деньги. Давайте послушаем.
Или дополнительные деньги на водоснабжение в Крыму, в Севастополе. Выделили деньги дополнительно на капитальный ремонт в Крыму. В общем, мы Крымом занимаемся так системно. В рамках программы социально-экономического развития Крыма. Вообще считаю, что у Крыма очень большая перспектива, и мы должны, как государство, все-таки максимально вкладывать и создать все условия. У нас по воде есть хорошие новости. Мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть эти водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время, когда воды в регионе мало.
Ну вот, хорошие новости, говорит Марат Хуснуллин. Ну, можно предположить, что в Крыму действительно ждут хороших новостей о ситуации с водоснабжением. Я напомню, что уже почти 7 месяцев Симферополь живет по жесткому графику подачи воды. 2020 год стал для Крыма кризисным в этом плане, а срок, на который затянулся этот кризис, позволяет нам эту проблему неким образом масштабировать. Сегодня мы поговорим о стратегии решения водной проблемы в Крыму, но не по декларациям крымских и севастопольских властей, а по фактическим действиям. Я приветствую в нашем эфире журналиста из Севастополя Давида Аксельрода. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, оглядываясь на то, что было сделано в 2020 году, мы еще поговорим, да, о новых деньгах, которые выделяются на решение водной проблемы в Крыму, но если вспомнить, да, то, что происходило в 2020 году, как в первой его половине, когда графики водоснабжения еще не вводились, но подконтрольные России власти Крыма заявляли о том, что проблема есть, ее нужно решать. Помним мы, что в Крым выписывался самолет Росгидромет, который должен был вызывать осадки. Помним мы о том, как строились водоводы временные для переброски объемов воды. В целом, давайте вот поговорим о том, какова была стратегия решения водной проблемы в Крыму в 2020 году.
Ну, если мы говорим, да, действительно, о первом периоде, то вот так снизу, если посмотреть, да, с точки зрения обычного жителя, она выглядела вот... Как-то экзотически эти решения выглядели, если так можно выразиться, вот про тот же самолет, который вызывает осадки с пиропатронами, да, это все, ну, вызывало какое-то недоверие, и вот эти все решения, они, может быть, даже служили каким-то подтверждением безысходности, которую на тот момент испытывали власти. Но в то же время те решения, которые были задекларированы программой, утвержденной Михаилом Мишустиным в октябре 2020 года, если я не ошибаюсь, да, октябрь, по-моему, там речь уже шла немножко о другом, там уже не говорилось про самолеты, и там уже не говорилось про то, что водохранилища будут накрывать какой-то условной пленкой, которая будет препятствовать испарениям. Там уже речь шла о таком каркасе невременных, но постоянных водозаборов в различных частях Крыма, которые должны собирать паводковые воды с рек, или это будут водозаборы, которые будут собирать воду, добытую из подземных источников, там разные истории были, и реконструкция межгорного водохранилища, которое тоже спорное, но она также задекларирована в этой программе, это немножко другое, и я считаю, что вот именно эта программа, она, конечно, вызывает большего доверия, но одновременно с этим, конечно, нельзя откидывать вопросы, принципиальные, которые также возникали, это в части того, насколько бесконечный является запас подземных вод в Крыму, что они так добываются достаточно активно, насколько быстро смогут заполниться дополнительные водоемы, которые были включены в систему водоснабжения, как это произошло в Севастополе, да, с карьерными озерами в Германии, в Балаклаве, на подъездах к Балаклаве. То есть экологи об этом тоже говорили, что эти озера не бесконечны, их наполняемость достаточно медленная, и когда водоем себя восстановит, неизвестно.
Что сейчас с этими озерами, я извинюсь, что перебиваю, хотелось бы уточнить, что сейчас с этими карьерными озерами, да, запасы которых были использованы для водоснабжения, ну вот, Севастополя в данном случае?
Ну, они, естественно, омелели, но тут нельзя сказать о том, что был водоем, а теперь водоема нет, они по-прежнему имеют место, но так или иначе видно, что вода из этих водоемов была израсходована. Просто сейчас в Севастополе надежду на то, что объем воды из этих озер будет использован немножко меньше, составляет как раз-таки вот водозаборный на реке Бельбек, который, я так понимаю, анонсировал господин Хуснуллин в своем видео. Его должны запустить в ближайшее время. Уже есть первые кадры этого водозабора. Это, по сути, переделанный проект вот того скандального водозабора на реке Кокоски, который под влиянием протестов местных жителей все-таки отклонили. То есть, грубо говоря, этот же водозабор его сместили на несколько километров вглубь территории, которая уже административно относится к городу Севастополю, и таким образом, как бы, решение, влияние на это решение местных жителей Бахчисарайского района Крыма и крымских властей, оно уже было не актуально.
Еще один водовод, о котором, судя по всему, говорил Марат Хуснуллин, не уточнил он конкретно, да, название объектов, но еще один водовод, это водовод с Бештерек-Зуйского месторождения, который должны были запускать вот в эти дни. Но пока я репортажей о торжественном запуске водовода не нашел, но давайте поговорим о судьбе еще одного проекта. Я попрошу вас оставаться с нами на связи. Поговорим мы о водоводе из Тайганского водохранилища. Его запустили 10 августа 2020 года. Должен был он обеспечивать нужды Симферополя. Этот трубопровод строило Российское министерство обороны. Насколько это в действительности помогло решить проблему дефицита воды в Симферополе, где уже через две недели после этого триумфального запуска, а там был действительно запуск с оркестром, вот через две недели после этого запуска в Симферополе был введен график подачи воды. Да, этот вопрос остается дискуссионным. Насколько эффективно помог решить проблему водоснабжения водовод из Тайганского водохранилища. Но сейчас этот проект можно считать завершенным. Воды в этих трубах нет. Водовод разбирают, а раз проект завершен, можно подвести некоторые итоги. Крымский предприниматель и общественный деятель, владелец зоопарка «Сказка» и его филиала в Белогорске, парка «Львов-Тайган», Олег Зубков в комментарии для радио «Крым Реалии» поделился своим мнением о том, насколько успешным оказался проект переброски воды из Тайганского водохранилища. Давайте послушаем.
Я считаю, что правительство Крыма принимает все возможные меры для того, чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию с неудовлетворительным водоснабжением центра Крыма. И для этого было оперативно принято решение в кратчайшие сроки положить 15 трубопроводов из Тайганского, Белогорского водохранилища, Симферопольского. Действительно, все было очень сделано быстро, слишком быстро. Настолько быстро, что трубы положили прямо через шоссейные асфальтированные дороги, и уже в эту же ночь были первые несколько аварий очень серьезных, когда водители налетели, значит, на эти трубы. Когда произошел пуск воды, мы помним, что из 15 труб, кажется, только 3 дошли от Белогорского водохранилища до Симферопольского, потому что огромное давление этих мощных военных насосов на большие расстояния привело к тому, что прямо фонтаны, 20-30-метровые фонтаны заливали села по дороге на Симферополь, и очень большие потери воды были. Мне кажется, что этот проект был от отчаяния, и что он не сделал, не выполнил ту задачу, которую ставил. Вот воды в Белогорском водохранилище практически вообще не было, там практически мертвый осадок. В Белогорском водохранилище были где-то там несчастные 2 или 2,5 миллиона кубометров, которые не могли спасти положение Симферопольского водохранилища. Да и взять их было доставить достаточно тяжело. 80 военных обеспечивали подачу этой воды, ремонтируя круглосуточно эти порывы бесконечные, которые происходили от большого линия. Вот. Но еще раз говорю, что КСО, на мой взгляд, делает просто любые шаги, иногда они какие-то даже отчаянные кажутся, для того, чтобы сбить эту проблему и восстановить, восполнить как-то нехватку этих водных ресурсов. К сожалению, сегодня, да, я вижу, что уже трубы разобраны, полуразобраны, вода не качается, потому что запас воды в Белогорском водохранилище сегодня, ну, очень-очень маленький, и уже начата подача, сброс воды сейчас в Северо-Крымский канал для питания Феодосии, Судака, Керчи. Это значит, что уже в течение месяца-полутора тот накопившийся объем воды может быть полностью сброшен. И мне страшно представить, что будет в июле-августе с водоснабжением как Восточного Крыма, так и Центрального. Просто мы видим, что в водохранилищах какие-то 7-10% воды, что крайне недостаточно в начале сезона для бесперебойного водоснабжения.
Итак, это был комментарий Олега Зубкова, крымского предпринимателя и общественного деятеля, о том, каковы, по его мнению, итоги реализации вот этого проекта переброски воды из Тайганского водохранилища для снабжения города Симферополя. Напомню, что некоторое время Белогорский район был таким донором для Симферополя, который на тот момент уже был на графике подачи воды. И это несмотря на то, что в самом Белогорском районе, вот как говорит Олег Зубков, тоже ситуация с водой не очень благоприятно. Я напомню, что беседуем мы с Давидом Аксельродом, крымским журналистом. Давид, давайте поговорим о том, насколько долгосрочными выглядят вот эти новые проекты, на которые, как говорит Марат Хуснуллин, выделяются новые деньги, порядка 3 миллиардов рублей. В том числе они пойдут на разведку подземных месторождений, на строительство водоводов, учитывая тот опыт, который Крым уже имеет. Вот с такими же проектами, как переброска воды из Тайганского водохранилища. Насколько долгосрочной можно назвать вот эту стратегию, эти действия, которые обозначил Марат Хуснуллин?
Ну, тут нужно понимать, что конкретно планируется делать на практике, потому что, как я понимаю, что вот этот проект, который действительно показался достаточно неэффективным, это абсолютная правда, с Белогорского района в Симферополь, проект водовода, когда фонтаны, как говорили жители Белогорского района, которые наблюдали фонтаны, как били бьющиеся из труб, то есть водопотери были очень большие, он изначально планировался как временный. Другой вопрос, проекты, которые они планируют реализовать и которые будут функционировать на постоянной основе, чтобы в случае чего подпитывать те или иные районы водой, когда полуостров будет вступать в очередной засушливый цикл. Надо сказать, что вот те проекты в Севастополе, допустим, которые были реализованы, ну, так или иначе, они, вероятно, показали какую-то свою эффективность, поскольку за весь период времени город так и не был переведен на графики подачи воды, если не, и вообще на какие-либо иные ограничения, если не считать ограничения, связанные с садовыми товариществами. Ну, это они коснулись там совсем мизерного количества населения, и то эти проблемы были решаемы. То эти проекты показали свою определенную эффективность, как я уже сказал. Как говорят эксперты, основные капиталовложения на сегодняшний день следует пускать не сколько даже в разведку новых подземных источников или строительство каких-то новых масштабных капитальных сооружений, а прежде всего в ремонт водопроводных сетей. Поскольку уровень водопотерь в трубах на сегодняшний день как в Севастополе, так и в Крыму настолько высок, что даже та вода, которая у Крыма есть своя, достаточно значительная ее часть, ну, по меркам вот этих относительных объемов, она просто уходит в землю и не доходит до потребителя. То есть если снизить этот уровень водопотерь до минимума, понятно, что полностью избавиться от него не получится, то, естественно, ситуация будет выглядеть гораздо более благоприятной. Как я понимаю, господин Хуснуллин в своем видео заявил о том, что выделяемые деньги, они пойдут в том числе и в ремонт сетей. Интересно, в каких пропорциях это будет распределено, но, по крайней мере, по словам тех экспертов, с которыми разговаривал я вот за все эти месяцы, они говорят о том, что ремонт сетей – это прежде всего это то, что не несет угрозы экологии, как, допустим, строительство там, водозабора на речке, что... Ну, спровоцирует определенную цепочку последствий, неизвестно насколько критическую, но эта цепочка будет. Так и добыча подземных вод, которые тоже, естественно, обедняют эти подземные горизонты. То есть ремонт – это самое безболезненное и, по их словам, самое эффективное мероприятие, которое на сегодняшний день можно реализовать.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем говорить о ситуации с нехваткой пресной воды в Крыму. Давайте обратимся к очередному совещанию, которое прошло 15 марта в подконтрольном России Совете министров Крыма. Вот на этом совещании Владимир Баженов... Вот я что еще должен сказать, что говорили мы в прошлой программе на эту тему, что к 15 марта Сергей Аксенов просил подготовить графики для курортных городов Крыма, как будет подаваться вода в этих городах во время курортного сезона. Зона, когда нагрузка на систему водопользования, конечно же, вырастет, да, и воды будет не хватать. Но не услышали мы этих графиков, может быть, я невнимательно смотрел, поправьте меня, пожалуйста. Ну что ж, давайте поговорим о том, что услышали мы на этом совещании. Владимир Баженов, глава предприятия «Вода Крыма», утверждает, что к 1 апреля Симферополь будет получать порядка 100 тысяч кубометров воды в сутки из подземных источников. Водохранилища естественного стока теперь используются как резерв на случай аварий на водовод, качающих воду из скважин. Давайте послушаем.
Запасов воды в симферопольских водохранилищах, к сожалению, так же, как и по Ялте, принципиального увеличения не имеют. Значит, мы чуть-чуть улучшили ситуацию по Янскому водохранилищу, это для нас очень важно. Там 1 300 000 у нас есть запасы, то есть на период вот, перманентных повреждений на 1200 мы гарантированно теперь будем город удерживать на водохранилищах, на тех поверхностного водостока. За истекшие сутки мы подняли всего 44 с водохранилищ поверхностного водостока, а остальные все водные ресурсы были западного направления. Скважины все стабилизировались, навили на два, поменяли насосы, ушли на двух скважинах на подъем всего 35 тысяч в час, но дальше уже горизонты не падают, то есть у меня сейчас Ивановка-2, Чеботарка-2 и Вилина-2 работают в статическом режиме, динамическом, достаточно уверенно и спокойно, что позволяет нам сделать вывод, что вот эти уже вами оглашенные 92 тысячи кубов в сутки западного направления мы обеспечим, ну, без всяких отклонений от заявленной цифры. Могу доложить, что перекачивающие мощности западного направления ГУПРК «Вода Крыма» довело до 1000 кубов в сутки. Сегодня мы запускаем 3000-ный насос на Жаворонках. Уверен, что и там результат будет тоже положительный. То есть вся вода, добытая на западном направлении, гарантированно будет перекачана существующим насосным оборудованием.
Ну и наши с вами планы, там мы же говорили, подтверждаются. Мы к 1 апреля до 100 тысяч должны дать, к 15 до 110.
Так точно.
все планы, то есть в данном случае должны быть выполнены. Понятно, там, где дебет скважин, ну, отличается от прогноза, другая там ситуация, но тем не менее технические коллеги говорят, ну, придется одно-два лишних бурения сделать, но тем не менее объем воды такой же мы должны поставить в город Симферополь.
Все скважины обвяжем, всю воду в город протранспортировать.
Продолжаем эфир. Напомню, что слушали мы фрагмент совещания, которое прошло 15 марта в подконтрольном России Совмине Крыма. Говорил Владимир Баженов о том, сколько воды в симферопольских водохранилищах, какие притоки дали осадки, которые прошли в начале 2021 года. Продолжим мы наш разговор с Сергеем Гапоном, геоспециалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как меняется ситуация в крымских водохранилищах, как меняется их наполненность? Говорим мы неоднократно, да, о том, что одна из самых больших надежд, которые крымские власти озвучивали, да, на изменение ситуации с водой, она как раз-таки связана с осадками. Так вот, что нам показывают спутниковые данные, что нам показывают спутниковые снимки сегодня, как меняется наполненность водохранилищ в Крыму?
Здесь, наверное, будет интересно рассмотреть два пункта. Первый – это непосредственно динамика за последний месяц, несколько недель. И здесь идет прирост по всем водохранилищам. Даже Симферопольское водохранилище, которое отставало от всех по уровню воды, несколько процентов набрало. По ряду водохранилищ, таких как Белогорское, Чернореченское, набор составлял больше нескольких процентов, может быть, достигал до 5% от площади, нет объема. Это за счет таяния снегов. Но если сравнить такую же ситуацию за этот же период 2020 года, ровно год назад, а тогда уже говорили, что количество воды в водохранилищах достаточно угрожающее для следующего периода, то на 2021 год воды в водохранилищах в два и более раз меньше по площади, чем за аналогичный период 2020 года. То есть краткосрочная последняя динамика, она весьма позитивна, но если ее сравнить с предыдущими годами и даже с прошлым, весьма засушливым, то воды в два и более раз меньше практически во всех водохранилищах, а в некоторых водохранилищах до трех раз площадь водохранилища на сейчас составляет меньше, чем это было год назад.
Давайте попробуем спрогнозировать, как в ближайшем будущем будет развиваться ситуация. Буквально неделю назад я говорил о том, что постоянно мы поднимаем тему проблемы водоснабжения в Крыму, и буквально неделю назад мы об этом говорили. В нашем разговоре принимала участие заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова. Она предоставила нам прогноз для Крыма на весну 2021 года. Я процитирую этот прогноз. Картина не очень хорошая. В марте осадки ожидаются очень незначительные. Нельзя сказать, что выпадет норма. В апреле дожди тоже будут очень незначительные. Большинство дней без них. В те дни, когда осадки будут, это максимум 3-5 миллиметров, не больше. В начале мая дожди ожидаются в конце тоже, но в промежутке между ними. И, в общем, мы осадков по расчетам не видим. Это по всей территории Крыма. Температурный режим будет неустойчивым. К концу марта должно быть резкое похолодание штормового характера, практически без осадков, но штормовые ветры должны быть, возможно, даже заморозки. Вот такой прогноз был дан на весну, учитывая этот прогноз, учитывая нынешнюю ситуацию в Крыму, можно ли спрогнозировать, да, на весну, как будет развиваться ситуация, наполнится ли крымские водохранилища?
Можно, не наполнится. К сожалению, не наполнится, так как в прошлом году ситуация была в два раза лучше по наполненности, и тем не менее к лету их уровень весьма существенно упал. Сейчас ситуация совсем уже угрожающая. Даже если уровень осадков будет значительно выше нормы и будет это выше нормы выпадать каждый месяц, то уровень водохранилищ к нормальному объему не подойдет, так как все-таки выпавший снег дал определенные надежды и действительно повысил уровень водохранилищ, но практически весь снег уже даже в горах растаял, запасы его не растаявших количества стали совсем небольшие, и тот уровень, который еще может пополнить водохранилище, наполнит их несколько процентов в лучшем случае. А дальнейшая ситуация синоптическая дает понять, что совсем на небольшой процент они в дальнейшем наполнятся, А ко второй половине весны, возможно, будет опять падение уровня за счет того, что температура будет общая повышаться, испарение будет повышаться. И есть такой прогноз, что зеркало опять начнет уменьшаться по площади.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, ГИС-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Хотелось бы успеть еще в течение сегодняшнего эфира вот о какой проблеме рассказать. Да, мы говорили ранее о том, что в Ялте есть инициативная группа местных жителей, которые выступают против строительства опреснителей. Говорили мы о том, что и даже цитировали целые фрагменты обращения к Владимиру Путину, под которым в Ялте собираются подписи. Это обращение открытое, его текст можно найти или обратиться к архиву радиопрограмм «Радио Крым Реалии». Но вот во время совещания, которое прошло 15 марта в подконтрольном России Совмине Крыма, отдельное внимание уделялось вопросу протеста ялтинцев против строительства опреснительной установки. Протестные настроения, судя по всему, не утихают. Сергей Аксенов дал Янине Павленко ценные указания, как нужно проводить в этом случае разъяснительную работу. Давайте послушаем.
Будет, то есть действительно воды не хватает, по остаткам ситуация понятна. Если всегда возникает необходимость, на котором подсвечиваете, то есть прямо выездом на место, если мои коллеги с республиканских органов власти не реагируют, то есть вы на меня сразу выходите, я в том числе придам ускорение, но в конце концов надо научиться, я понимаю, там, где органы власти не правы, и всегда надо однозначно не спорить, а признавать свою вину, это действительно процесс, если не доработали, не доделали и так далее, не выдержали обещания, это, так сказать, великое достоинство того, чтобы признать свою неправоту. Но там, где правы, но научиться, в конце концов, надо быстро ставить точку в обсуждениях. Что там прояснять? Но если ее нет, покажите. Что там два дня обсуждать, что там кто-то, что-то каким-то умыслом не подает воду. Но иногда бывает, смотришь на это все, и вот ощущение такой какой-то беспомощности. То есть, что обосновать просто коллеги не могут. Надо браться и делать это все самим. Именно потому, на себе видите, что коллеги не работают. Включаемся сами, звоните, ну, мы с вами выйдем, значит, покажем, ну, что делать. Надо хранилище съездим, покажем, уровни покажем, как при нас замеряют. То есть, выложите это дальше спокойно, в сети, все, надо прекратить дискуссии.
Действительно, сегодня ялтинцев прежде всего волнует этот вопрос. И действительно, муссируется сегодня очень много, что якобы вода в водохранилищах есть. Поэтому, выполняя ваше поручение, я начинаю всегда свое выступление как раз с этих самых остатков водохранилища.
И тем, кто муссирует тоже, вот вы можете написать, вот кто муссирует, там активно пытается разогнать. Но сидите и сказать, посмотрите, а потом муссируйте. То есть, как бы, чего писать на то, чего сами не видели, соответственно, с каких-то слов. Хуже всего, что это непроверенная информация, зачастую с умыслом, ну, с умыслом, понятно, то есть тут разных деятелей, которые хотят нагадить очень много. То есть начинают просто разгоняться, то есть как бы не имея под собой никакой почвы. К сожалению, там часть граждан просто верит этой информации. Вот и все. Поэтому, коллеги, надо научиться еще раз. Выехали, истину не перебьешь ничем, потому что вот оно, показывайте, пусть приедет любой, кто это написал там, и покажите, ну, у вас свой мерник может быть там, не возражаем, пожалуйста. Но в конце концов, тоже будьте постоянно потерпевшими, то есть как бы в справедливой ситуации, коллеги, ну, тоже ну, нельзя этого допускать.
Сергей Валерьевич, мы сейчас делаем цикл целой передачи, выложим в соцсети информацию и фотографии, и видео о том, какова действительно сегодня ситуация на наших водохранилищах. А также еще один вопрос, который очень сильно волнует ялтинцев. Почему так медленно происходит ремонт сетей? Я хочу еще раз напомнить, что Республика Крым выделена 900 миллионов в этом году, и мы специально сделаем широкое освещение, где, на каких улицах, какие сети будут ремонтироваться, для того, чтобы ялтинцы понимали, что ремонт сетей идет. Просто сетей очень много, десятки лет они не ремонтировались так, как должно было быть комплексно. И поэтому, конечно, не всегда это так быстро, как хочется.
Ну что ж, я думаю, что будет у нас возможность посмотреть и фильмы от подконтрольной России и ялтинской администрации относительно того, что происходит в водохранилищах, от которых питается город. Но сейчас мы приведем вашему вниманию мнение ялтинского журналиста и общественника Сергея Сардыка. В комментарии для радио «Крым Реалии» он рассказал, с чем связаны опасения местных жителей и рассчитывают ли они на диалог с властью, учитывая категоричность заявлений Сергея Аксенова.
Определенные опасения, насколько они законные, тут, конечно, нам должны сказать эксперты-специалисты, безусловно. Поскольку население, безусловно, после Мангышлака, такой город Шевченко есть в Казахстане, да, где там был опреснитель, потом были там какие-то якобы раковые заболевания, увеличения, потом от него казахстанские власти отказались, да. Вот, по крайней мере, хотелось бы именно от специалистов, от экспертов, от ученых четкой проверенной информации, поскольку в данном случае нам что-то объясняют политики. Вот, во всяком случае, мы понимаем, что Россия богатейшая страна. К сожалению, Украина при всем желании не смогла бы даже говорить о таком проекте. Я сейчас не говорю, плохо или хорошо, но, конечно, возможность 3 миллиарда рублей вложить в такое дело, это только у России. Вот, поэтому сейчас вот я разговариваю с вами, в Ялте идет дождь. Мы радуемся, как, наверное, во Средневековье, когда вот благодаря тому, что с неба капают, вот, вот водоемы, все это восполняется, да. Вот, поэтому мы надеемся, что не только политики что-то нам скажут, да, но, повторюсь, скажут и специалисты, ученые. Во всяком случае, на сегодняшний день, конечно, большинство людей против Ялты, большинство людей с определенным недоверием к этому проекту, который в Массандре планируется этот объект располагать, да. Поэтому мы надеемся, что не так все быстро произойдет, это не просто по волшебной палочке, да, вот, а будет время, будут общественные слушания. Александр Ильич, я ездил в Форос, когда 9 марта с людьми Аксенов встречался, да, и Аксенов выражал недоумение, почему ялтинские власти очень многие объекты, очень многие проекты запускают без обсуждения с людьми. Поэтому я надеюсь, что по этому проекту обязательно будут публичные слушания, общественные обсуждения, и мы сможем выразить свое мнение.
Это был комментарий Сергея Сардыка, журналиста и активиста из Ялты. Ну, будет у нас возможность, да, посмотреть, оправдаются ли надежды, в частности, Сергея Сардыка, будет ли какое-то широкое обсуждение проекта строительства пресительной станции для водоснабжения Ялты. Об этом всем мы, конечно же, тоже расскажем. Разумеется, что будем мы и в дальнейшем неоднократно обращаться к теме водоснабжения Крыма, так как эта проблема, да, довольно-таки серьезная. Сейчас в Крыму. Вы можете помочь нам в этом. Вы можете добавить к нашему разговору вашу информацию. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вам есть что добавить к тому, что говорили наши эксперты, или к той информации, которая была озвучена в нашем эфире. Вы всегда можете дозвониться, даже когда нет прямого эфира. Ваше сообщение останется на автоответчике, и мы обязательно свяжемся с вами, если есть такая необходимость. Также вы можете написать нам через форум обратной связи на сайте Крым Реалии и на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Пишите нам в социальных сетях, а мы переходим к следующей теме нашей программы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии в эфире. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы далее вот о чем. В Киеве заработал информационно-просветительский центр «Крым – это Украина». Центр призван поддерживать общину украинцев Крыма, способствовать развитию культуры коренных народов Украины и национальных меньшинств Автономной Республики Крым и города Севастополя. Решение о создании коммунального бюджетного учреждения Киевский информационно-просветительский центр «Крым – это Украина» принял Киевский городской совет 11 февраля этого года. К основным задачам учреждения входят информационно-консультативная поддержка внутренне перемещенных лиц из Крыма, которые проживают в Киеве, обеспечение реализации их прав и свобод, содействие возрождению и развитию украинской общины Крыма, развитие культуры коренных народов Украины и национальных меньшинств Автономной Республики Крым и Севастополя, а также взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Больше о работе этого центра для крымчан мы расспросим Сергея Макринюка, представителя Краевой Рады украинцев Крыма. Сергей, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, расскажите, да, в двух словах, вот заработал информационно-просветительский центр «Крым – это Украина», открылся этот центр в Киеве, и, да, первый вопрос, который, возможно, у нашей аудитории появляется, что неужели в Киеве до сих пор кто-то не знает, что Крым – это Украина?
Стверджувати і діяти – це трошки різні речі. Тому ми вважаємо, що давно вже пора перейти від розмов, від декларацій, від транспарантів до якихось дій. Київська міська рада підтримала нашу думку і, власне, прийняла рішення про створення такого центру. Створюється він у формі самостійної комунальної установи. І після прийняття рішення його підписав мер, і наразі Київською міською державною адміністрацією готуються документи про, власне, самоположення про центр, про структурний підрозділ, який там мають бути всередині, розробляється на сьогодні штатний розклад, і ми чекаємо, коли пан голова, пан Віталій Кличко підпише цей документ для того, щоб можна було займатися реєстрацією. Якщо говорити фізично, то це дуже потужний такий старт, але двері фізично ми ще не відкривали.
Какой функционал предполагается? Ну вот для наших радиослушателей, если кто-то является переселенцем из Крыма или просто приехал из Крыма в Киев, да, возможно, и таким людям что-то может этот центр предложить, да, вот тот человек, который попадает в этот центр, что он может получить? Какие-то услуги, информацию и так далее?
Гарне питання, Сергію, дякую. Я спробую пояснити на своєму прикладі. І от я особа, яка тут живу вже насправді з 14-го року, з березня місяця. До речі, вчора ровно той день, коли я приїхав в Київ. І минулого року в листопаді в мене народилася дитина, і я мав зареєструвати цю дитину, відповідно звернутися до соціальних служб, отримати довідку внутрішньої переміщеної особи і таке інше. Я чесно скажу, що я витратив неймовірну купу часу, при тому, що я особисто знаю, де що знаходиться, знаю, як здізнатися, який там час роботи, все таке інше. Проте система органів працює настільки розбалансовано, кожен сам собі, і вони не пов'язані між собою. І людина, яка хоче отримати якусь послугу від місцевої влади чи від державної влади, вона витрачає неймовірну купу часу і не дезорієнтована в тому, що саме треба зробити. От, власне, бути такою комунікаційною складовою, тобто знати, що відбувається, де відбувається, в який час працює, хто працює, які документи треба. Тобто не так безпосередньо надавати людині послугу, як допомагати відводити її з точки до точки в той час, коли точка готова прийняти документи чи розглянути питання. І це стосується, дуже важливо, Сергію, що це стосується не лише кримчан. Ми, скоріше, маємо говорити все ж таки про тих, хто постраждав внаслідок окупації Кримського півострова. Тобто це ж не обов'язково кримчани. Неймовірна кількість людей, які проживають в інших регіонах України, є такими, що постраждали внаслідок окупації. І не так давно ви проводили програму, яка була присвячена саме тому, що за указом президента Російської Федерації майже вся земля в Криму віднесена до прикордону, і люди не можуть мати її у власність. Це всі постраждалі. Ми знаємо, як. Ми знаємо, хто цим займається. Ми знаємо, в якому контексті займаються. І тому, в залежності від конкретної ситуації, ми можемо прямо скомунікувати з тою інституцією, яка от саме це питання вирішує. І тоді людина просто отримує комфортний сервіс для захисту своїх прав, для реалізації своїх прав. Ну, це один з напрямків.
Понятно, что для такой работы нужны какие-то ресурсы, да, не может такой проект длительный существовать на волонтерских началах. Дорого ли это стоит? И, да, где вы эти ресурсы берете?
Ну, наразі якраз і вирішується, власне, який конкретно функціонал буде виписаний в положенні про цю установу. Тому що напрямок там такий комунікаційний, правничий такий трошки, він один з, Є ще напрямок, який повністю пов'язаний з правами дітей, забезпечення можливості культурного розвитку, освітнього розвитку, таке інше. Є ще напрямок, пов'язаний з розповсюдженням необхідної інформації для мешканців Києва. Зокрема, ми говоримо про те, що цей центр має готувати матеріали для шкіл Києва про те, які уроки проводити про Крим, яка інформація їм потрібна, які методологічні основи. Ми розуміємо, що умовно, якщо вчителька в там 8 класу відвела дітей, вони подивилися фільм «Хайтарма», да, в травні, то наступного року на той же самий фільм ти не поведеш. Треба іншу інформацію, іншим способом, таким, яким діти спроможні прийняти, для того, щоб не були травмовані, це таке інше. Тобто, це ще один напрямок. І тут прямо зараз вирішуються оці функціональні складові, і після цього питання бюджету буде вирішуватися вже на бюджетній комісії. І ми сподіваємось, що в квітні місяці, коли Київська міська рада буде розглядати питання про внесення змін в бюджет, то тоді з'являться конкретні цифри, які будуть направлені на, власне, діяльність цього центру. Чесно скажу, що ми не розраховуємо на щось велике, тому що спочатку треба продемонструвати свою роботу. Власне, ми готові до цього. Проте наш оптимізм це не зменшує, а, напевно, тільки збільшує.
Команда уже повністю укомплектована, да, которая будет работать в этом информационно-просветительском центре. И если да, то расскажите, кто эти люди? Это крымчане или это жители материковой части Украины?
Наразі, знаєте, ми будуємо всі свої зв'язки тільки одним способом, кому цікаво бути залученим в цей процес. І дуже багато людей повідомили, що вони готові допомагати центру. Хтось конкретно висловився, що готовий працювати. Але це поки все, поки функціонал, поки структура не затверджена міською радою, навряд чи можемо говорити про конкретну роботу, да? Це скоріше за все про залученість. Ну, залучена, мені здається, дуже велика кількість людей завдяки нашому інформаційному повідомленню про те, що такий центр буде створено. Звернулися такі люди, про яких я особисто раніше не знав, вони кримчани, в них дуже активна позиція і підтримку ми, що найважливіше, ми бачимо з боку всіх політичних сил, які знаходяться в Київській міській раді, ну, окрім одної партії, не зовсім українського толку, як на мою думку. А так, розробники – це народний депутат Київради Вадим Васильчук і Андрій Странніков з «Удару». Секретар Київради Володимир Бондаренко, він запропонував правки, які суттєво посилили нашу саморішення. Власне, підтримала Європейська солідарність, підтримали Слуги народу, підтримала єдність. Мені здається, що це дуже гарний сигнал, і коли майже всі за це, ну, це потужно. Нам комфортно працювати.
Буквально 2 минуты у нас остается. Давайте попробуем коротко ответить на вопрос. Насколько своевременным можно назвать открытие такого центра, учитывая, что с момента начала аннексии Крымского полуострова уже 7 лет прошло? И почему это стало возможным сегодня, открытие такого центра?
Це абсолютно слушне запитання. Насправді це страшно, це неправильно, що в нашій державі не працює якась така установа на національному рівні, що в регіональних місцевих якихось там місцях немає схожих закладів. І тому, власне, по закону Київ є духовною, політичною, культурною столицею України. І Київ, насправді, цей тренд продемонстрував. І це потужний сигнал центральній владі, це потужний сигнал регіональним владам про те, що, ну, треба об'єднуватися, бо це спільна біда. Сход, Луганськ, Донецьк, Сімферополь – це все Україна. І тому ми будемо, маємо разом захищати ці території, захищати цих людей.
Спасибо вам за бесіду. Напомню, що С нами на связи был Сергій Макрінюк, представитель Краевой Рады украинцев Крыма. Говорили мы о работе информационно-просветительского центра «Крым – это Украина», который открылся в Киеве. Ну что же, этот эфир радио «Крым Реалии» для вас провел Сергей Макрушин. Я еще раз напомню вам, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, но когда даже вы слышите нас в записи, все равно звоните. Ваши сообщения останутся на нашем автоответчике. Мы обязательно прослушаем каждое сообщение и по необходимости свяжемся с вами. Кроме того, вы можете писать нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте «Крым Реалии». Там же на сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, через которую также можно связаться с нами. Пишите нам в социальных сетях и ни в коем случае не пропускайте вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19:00 по крымскому времени. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока!